Будем надеяться, что хватит нам последнее деление. Ну вот этого, батарейки. Вот, итак, у нас с вами книга Руфь. Все, книга Руфь – это единственная короткая историческая книга Библии. В ней мы встречаем идиллию спокойствия и беззаботности времен неутешных войн и кровопролитных времен судей. В этой книге мы видим, как Бог проявляет свою благодать к смиренным людям. В Иакова 4:6 написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Мы видим, как Бог, несмотря на всеобщее отпадение целого народа от Бога, все-таки имеет личное отношение с людьми, преклонившимися перед ними. 10 строчка. Как Бог благословляет такие семьи особенным образом. Как Бог заботится о том, чтобы предки Давида были спасены и благословлены, ведь от них впоследствии произойдет Мессия. И как Бог принимает в свою семью иностранцев или язычников. А время написания. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Авид родил Исея, Исей родил Давида. Давайте мы с вами посмотрим. У нас сейчас следующая задача. Давайте эта штука у нас осталась. Определим, в какие точки этой спирали происходят события. Итак, у нас первое – отпадение от Бога. Второе – Бог наказывает врагами. Третье – народ взывает. Четвертое – Бог дает судью. Пятое – покой. Да? Шестое – они отпадают. Давайте сейчас посмотрим, в какое время происходит событие. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на поля Моавицкие. Вот этот стих нам должен уже сейчас много-много рассказать, в какое время происходит. Во-первых, Вифлеем. Как переводится это слово? Бет-Лехем. Знает кто-то из вас? Дом хлеба. В доме хлеба нету хлеба. Вы думаете, серьезный был голод? Его же не просто так назвали дом хлеба. Вот, например, есть город Вифсаида по-русски называется, на иврите он называется Бейт-Саида. Саида – это рыба. Рыбногородск, да? Дом рыбы. Представьте, этот город, он находится на берегу, где рыбаки живут. Он же не просто так назван дом рыбы. Если Бейт-Лехем называется дом хлеба, и представляете, голод такой, что в доме хлеба нету хлеба. Как вы думаете, это первое? Второе, что мы с вами видим, они идут на поля Моавицкие, то есть они идут к моавитянам, переходят через границу. А как вы думаете, где здесь находится? Сан Саныч говорит, пятый.
Потому что здесь вот уже написано первое содержание. В ней мы встречаем идиллию, спокойствие, беззаботность времен.
Это вся книга. В общем, мы сейчас про всю... Подожди, мы придем. Вот мне сейчас начинается вот сейчас книга. В какой период? Вот как вы думаете? Вот смотрите. Отпадение, наказание, взывание, судья, покой.
Мне кажется, второй.
Второй. Почему? Потому что голод. Раз. А второе? Смотрите, они же здесь идолопоклонством занимались и смешивались с другими народами и дружили с ними и с их богами. Куда они идут? К моавитянам. Моавитяне всегда представляли угрозу Израилю. У них всегда напряженные отношения были. А что мы здесь сейчас? Мы сейчас будем это говорить об этом чуть позже. Они идут к моавитянам, и те их не трогают, израильтян. Хотя мы считали, что у них и войны, да, были. Помните?
Нет.
Скорее всего, она вот здесь где-то происходит, вот в этот период, вот это начинается книга. Давайте мы с вами дальше теперь прочитаем. Скорее всего, 17 строчка, скорее всего, книга была либо написана, либо дополнена после рождения Давида. Ну, в конце про Давида речь идет. То есть, возможно, что дополнили просто, чтобы в курсе были, кто такая Руфь вообще. Как вообще она появилась там в этой книге, еще и под таким странным названием. Автор, иудейская традиция, приписывает авторство книги пророку Самуилу. Родословная, 4 пункт. Матерью Ваоза была блудница Раав. Тарам? С которой мы познакомились в книге Иисуса Навина, 6 глава. Раав была хананеянкой, принадлежит вместе с моавитянкой Руф к интереснейшим предкам Мессии, в кавычках, входящими в родословную Давида. Руф стала прабабушкой Давида. Мы когда будем с вами читать, Бог даст, доживем до Матфея, и в Матфея попробуйте сейчас взять, прочитать родословную Евангелие от Матфея, она с нее начинается. Что вам там интересного будет? И потом, когда мы туда дойдем, вы увидите, какая она будет интересная родословная, как ее, как Бог Матфея побудил интереснейшим образом написать эту родословную. Она потрясающе интересна. Историческое месторасположение книги, 26-я строчка. Наамин и Руфь жили во времена судей. Хотя книга не упоминает никакого имени судьи, однако предполагают, что события книги проходили во времена Иаира, 10 главе судей. Обетованная земля, в которой должны были течь молоко и мед, превратилась в землю голода. Бесконечные войны, описанные в книге судей, голод книги Руфь является следствием греха или отступлением Израиля от Бога. Отношения с моавитянами, потомками Лота, были у Израиля всегда напряженными, хотя в этой книге они выглядят более чем нормальными. Они идут туда, и что они там делают? Женятся на них. А это можно разве? Смотрите, они уже живут, вот это уже ими правит. Они идут, у них голод, и они спокойно идут себе туда, женятся. А если они женятся, значит, они будут поклоняться их богам. Мы с вами читали, не ступай в союз ни с ними, ни с богами их. Помните, говорили, что если про Реал Мадрид мы тогда, помните, говорили про этот крест, который убрали с кредитных карточек. Если ты вступишь в союз с другим народом, то ты будешь... Сегодня мы шли, Саша говорит, что значит не с ермо, в одно ермо с неверными не иди. Вот один пример, как они взяли и пошли с этим банком Арабских Эмиратов. Ну, тебе говорят, у нас проблема с крестом. Это два впрягаются разных и идут в одном направлении.
Жениться или выйти замуж за неверующих.
Например. Например, да?
Есть даже.
Ну, даже есть такой.
И все, это проблема.
Я думаю, скоро надо когда-то найти хоть одну церковь, где бы сказали, у нас даже такого нет. Суверенитет Бога в жизни верующих. Следующее, 33. Хотя книга и называется именем женщины Руфь, а главным персонажем книги является Наамин. Однако, проанализировав внимательно содержание книги, мы увидим, что на самом деле главный ее герой – Господь. Бог следит за своим народом и управляет им так, в данном случае Ваос и Руфь, что в конце концов их жизнь приводит к благословению всего израильского народа. Тем самым Бог доказывает свою верность народу. Следующее. Обратите внимание, что события книги происходят во времена судей. Все персонажи книги являются контрастной противоположностью остальным людям, погрязшим в грехах. Ну, и все персонажи здесь имеются в виду Наамин, Руфь и Ваос. Вы же понимаете, что не... А вот смотрите, значит, имя человека того было Елимелех. Смотрите, как интересно. Вот Библия, она настолько интересна, что можно по именам узнать, в какое время... Вот сейчас даже если мы с вами не будем смотреть... Если мы первый стих пропустим и будем со второго думать, в какое время начались события книги, то мы все равно придем с вами вот на этот пункт. Знаете почему? Вот как люди живут, они так детей называют. Вот смотрите, когда-то родители Эммануила Макрону, французскому президенту, дали имя Эммануил. Они же не просто ему дали, какое-то имя красивое. Все знают, что Эммануил обозначает, это Бог с нами. А теперь посмотрите на политику этого президента. Она более чем сомнительная, что Бог управляет этим президентом. Понимаете? Неизвестно, какое имя он теперь ребенку даст. То есть, какое имя я... Знаете, как интересно смотреть, значит, встречаешь семью, вот на Украине, встречаешь семью там, у них там 5-6 детей, спрашиваешь, а как ваших детей звать? Там, первый там, Сергей, ну, я сейчас там, это там, Сергей там, Константин, потом идет там, потом идет... Там Петр, потом там еще какой-то Марк идет, потом я, Иоанн, ты думаешь, что, а потом там, или девочки там тоже там Света, да, там потом раз идет там какая Есфирь. И ты такой, а ну-ка, когда этот родился, кого библейское имя? А, я знаю, в каком году вы покаялись. То есть называют имена просто какие ходят в народе везде, такие дают, да? А когда каются, уже думают, подожди, а как же назвать ребенка? Давай ему какую-нибудь библию. Как вы назвали, Сергей? Ой, Саня.
Инна.
Инна? Не попал. Не попал. И, короче говоря, что я хочу сказать, вот какого человека внутреннее состояние у евреев тогда было, так они детей называли. Давайте посмотрим. Элимелех, это мы с вами будем говорить о имена Бога, и там мы посмотрим. Смотрите, имя Элимелех, так, а если я крутану ее, ничего не будет, нет? Смотрите, имя Элимелех, Эль-И-Мелек. Мелек – это царь. Эль – это Бог, а И – это мой. Вот родители назвали ребенка, сейчас же он уже взрослый, да? Он уже взрослый, у него двое взрослых пацанов. Родители дали ему имя, когда он был маленький. Элимелех – Бог мой царь. Скорее всего, что родители жили в период, когда еще не было отпадения от Бога. Они еще верующие были. Теперь давайте посмотрим, как его... кто такая Ноамин? Да, моя радость, да, по-моему, или моя что-то такое переводится. Теперь, а имена двух сыновей его Махлон и Хилион. Что это за имена такие? Ну, болезненный и аохилон, я не помню, русское слово хилый от этого, тоже какой-то болезненный и какой-то там слабый. Вот смотрите, ему дали имя Господь мой Бог, а он дает имена, вообще с Богом никак не связан. Он как бы смотрит на свою жизнь, говорит, ну и жизнь у меня слабая и больная вся какая-то. Его имена детей говорят о том, что он... не Богу поклоняется, то есть во время их, по крайней мере, в его времена. Теперь смотрите, он идет в Моав, и он берет жен моавитянок своим детям. Но ведь это же по закону нельзя было делать. И поэтому мы с вами, даже если первый стих не прочитаем, только по именам и потому, что они делают, мы понимаем, что они точно вот здесь находятся. То есть по именам мы знаем, что после один они точно уже здесь. А когда мы прочитали, что голод там есть, то понимаем, что уже вот здесь они где-то находятся. Вот очень много по-русски таких индиций, которые указывают на то, что книга в это время написана. Так, идем дальше. В те дни не было у царя, у Израиля, каждый делал то, что ему казалось правильным. Кроме того, книга, четвертая строка, кроме того, книга повествует о великих делах Бога, которые не связаны границами. Руфь называется в этой книге неоднократно моавитянкой, это неспроста. Вы не заметили это? Ну вот смотрите, вот представьте себе... А? Да, вот представьте себе, мы читаем книгу, вы читаете первый раз книгу, и вы находите такое. «И пришли они на поля Моавитские, второй стих, и остались там. И умер Элимелех, муж Ноамини, осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок». Кстати, интересно, да, что он умирает, и потом только моавитянки женами становятся. При нем они не были. Они взяли себе жены из моавитянок, имя одной Орфа, это переводится «газель», а имя другой Руфь, переводится «дружба» или «подруга». И жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей, после мужества. Вы поняли сейчас, с какой нации Руфь? Из того, что мы прочитали. Ну, написано, что на поля моавитские они пришли. То есть, даже если мы сейчас еще не уловили, то мы должны будем это уловить позже. Так, где у нас опять упоминается Руфь? Это у меня... 22 стих.
А 4 стих тоже.
Ну да, моавитянок, что Руфь моавитянка. Все, уже же все знают, что она моавитянка. Зачем тебе, вот смотрите, хорошо, 22 стих. «И возвратилась Ноамин, и с нею сноха ее Руфь моавитянка». А зачем он сейчас пишет, что она моавитянка?
Чтобы не забывали. Напоминание.
Я имею в виду вот читатель. Он же уже, он, как вы думаете, ну сейчас-то уже понял читатель, что она моавитянка или нет? Уже три раза сказали, что она моавитянка. Давайте смотрим дальше. Вторая глава, второй стих. «И сказала Руф, моавитянка Ноамин». Зачем опять нам моавитянка? Мы уже все поняли, что она моавитянка. Шестой стих. Слуга, представленный к жнецам, отвечал, сказал, это молодая женщина, моавитянка, пришедшая на... Но здесь понятно, он ему объясняет, что она не израильтянка, но до этого-то уже все, уже и так все поняли. Хорошо, дальше читаем, 21 стих, 2 глава. Руф, моавитянка, сказала, а зачем моавитянка здесь сейчас? Да уже все поняли давно, что она моавитянка. Господи, что ты хочешь от нас?
Совсем моавитянка была.
Вот как вы думаете, вот смотрите, 4 глава, 5 стих. Ваон сказал, когда ты купишь поле у Наимень, то должен купить и у Руфи моавитянки, жены умершего. 10. Также и Руфь моавитянку жилу Махлону бери себе в жену. Почему все время подчеркивается, что она моавитянка?
Кстати, первый раз говорится о том, чья она была жена Махлона.
Угу.
Ну, где-то я слышал упоминание, что когда в Библии много раз делается акцент на что-то, это, ну, это очень важно.
Да, вот. Вот на что важный? Как вы думаете, что? А почему, зачем он это постоянно говорит?
Ну, теоретически ж могла другая еврейская семья туда же пойти в это время, они могли там пожить. Тут именно акцент, что это. И на племенники тоже следуют.
Ну, не всегда же написано. Вот, например, смотрите, 21 стих написано, Руф моавитянка сказала, а 22 сказала Наамень снохе своей Руфе. Она же могла бы опять сказать моавитянке. Не всегда стоит, но постоянно. Как только какая-то история при ней начинается, сразу...
На Христе.
А?
На Христе заострили внимание.
На Христе?
Но он же отпочковался оттуда и идет.
Может быть, Бог просто хочет показать израильтянам, что на моавитянке, и она как бы больше правильной жизни.
Ага, то есть Бог хочет сказать, смотрите, моавитянка, вот как она живет. А книгу-то читать должны израильтяне, которые отошли от Бога. Он говорит, посмотрите, это моавитянка, это, она ничего общего не имеет с Богом. А посмотрите, давайте теперь посмотрим на эту Руфь, как она здесь говорит, интересно. Посмотрите, когда Наамень говорит ей, иди, твоя же эта подруга ушла-то, и ты возвращайся домой. Посмотрите, первая глава, 16 стих. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру. И погребена буду, пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобой. Смотрите, она реально понимает, что сейчас Наамень уйдет, она умрет. Она же не сможет жить. Ну, потому что она старая уже. А кто за ней будет заботиться? Если народ ушел от Бога, то за вдовами точно никто не будет заботиться. Во времена Иисуса Навина Иисуса Христа, вдов выгоняли на улицу, и они умирали там на улице. Они их дома продавали. Это в Евангелии от Луки будем читать, потом посмотрим. И теперь она идет, у нее мужа нету и никого нету. Что она будет делать одна?
Иди там.
Ну, сейчас. Сейчас это совсем уже другое.
Тоже выгоняет.
Альте сами, да. Ты спокойно иди, мне надо свою жизнь устраивать. Иди там.
И вот смотрите еще, давайте про Руфь, сначала не про сейчас, а про Руфь поговорим. Теперь посмотрите, что делает Руфь. Она принимает решение идти с Наамень домой, к чужому народу. Мало того, она говорит, что я и Богу твоему буду поклоняться. И пока ты не умрешь, буду с тобой находиться. Мы вместе умрем. Где ты умрешь, там и я умру. Она не просто, смотри, где ты умрешь, там и я умру. Она говорит, что когда ты умрешь, я буду дальше жить в этой стране, и я тоже в этой стране умру. Что она фактически готова быть израильтянкой. Понимаете? Что она готова все с этим народом разделять. Хотя это враги, по идее, это враги вообще. Они постоянно враждовали с моавитянами. И она идет, она принимает решение, в кавычках, умереть для себя, для своей, у нее там родственники все, и там ее язык, и там ее народ. Она, в кавычках, умирает для себя и своего народа ради этой женщины, которая, кто она ей вообще-то?
Может быть, она так любила своего мужа, что...
Может быть. Здесь она Наамень любит, а не мужа. Она Наамень любит здесь. Да. Может быть. Мы не знаем, может быть. Может быть.
Но это означает, что она знала Бога израильского?
Нет, вот смотрите теперь.
Твой Бог будет моим
Богом. Они все знали, кто кому поклонялись. Мы же тоже знаем, мусульмане кому поклоняются.
Ну, Может, он ей был близок? Почему она тогда так приняла?
Давайте, знаете, что я... Может быть. Но я сейчас не это хотел вам показать. Мне это нравится, что вы вот начинаете размышлять, а может быть это, а может быть то. Я просто вам хочу свою одну показать, что мое наблюдение. Смотрите, интересно. А нас, мы видим с вами, вот есть вот этот рисунок, его можно, есть еще, есть, можно нарисовать. Нет, что я рисую? Не так же.
Две красные линии.
Я понял. Даже без точки. Вот смотрите, есть 3D, да, вот такое. Вот что мы сейчас прочитали, это вот это, 2D. То есть это с позиции людей, когда человек стоит, вот то, что он видит. Я всегда это называю 2D и 3D. Вот, а есть еще взгляд Божий. Вот это мы сейчас прочитали, взгляд человека. Вот она говорит, я иду, твой Бог будет моим Богом. Твой народ будет моим народом, там, где ты умрешь, умру я. Это ее позиция, она приняла решение. А теперь давайте посмотрим, как Ваос говорит ей позицию Бога. То есть вот эту сверху на ее, что она сделала. Вот когда они встретились во второй главе, посмотрите, 11 стих. Она у него перед этим спрашивает, что ты мне милость оказал, принимая меня, ведь я же чужеземка. А он ей отвечает, в 11 стихе, Ваос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями». Видите, что он ей говорит? Он ей вот это теперь, она говорит, я иду с тобой, то есть она в 2D разговаривает. А он ей показывает взгляд, ты не просто к Наоминь пришла и к народу, ты пришла к Богу Израилеву, а вот эта картинка, когда мы будем псалмы читать, когда Бог вот эти крылья распростертые, когда орел распростирал свои крылья, они внутри мягкие, пушистые, а снаружи очень жесткие. Если он над птенцами крылья распростирал, то никакой хищник не мог их тронуть. Никто. Они все ударялись об здесь и калечатся об крылья орла сверху. А птенцы внизу, внутри сидят, им тепло, хорошо, они проблем не знают. Он вот так их крыльями накрывает, вот этими своими большими орел. И вот этот образ, который псалмопевцы говорят, что поднимут крылья, как орлы, там и воспоют, или вот под крыльями твоими, в тени твоих крыл я успокоюсь, там в псалмах написано. Вот этот образ, что я буду спокойно, в покое находиться, и вот эти проблемы снаружи, они на меня не будут действовать, потому что я под защитой охраны твоей. Смотрите, он ей говорит это, что ты пришла к Богу Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями. Вы можете себе представить, что он ей вообще говорит? Вот смотрите, что я хотел вам сказать. Когда мы что-то делаем здесь на земле, мы не знаем, зачем и почему мы делаем. Мы видим только 2D. Мы говорим, хорошо, я пришел для этого, вот это и это. А вот это мы не видим. И мы не знаем, что на самом деле Бог там делает через это все. И это потрясающе в каждой книге. Вы помните, мы Иисуса Навина говорили, они шли на разведку в Иерихон, а на самом деле спасали Раав, которая должна была стать прародительницей Давида и Мессии. А это идет с Наоминь. И понятия не имеет, что вообще-то ты к Богу пришла, чтобы успокоиться под его крыльями и так далее. Да? И Бог опять и берет ее и делает ее дальше, вставляет в эту родословную Иисуса Христа и Давида. Мне когда-то вот это, меня это так потрясло когда-то. Вот. Итак, мы с вами читаем. Рус называется в книге, пятая строчка. Неоднократно моавитянка. Это неспроста. Бог показывает тем самым, что даже женщина из Моава, связанная заветом с Богом и имеющая веру, может жить с Богом и быть ему послушной. Бог благословляет ее веру, ведь без веры Богу угодить невозможно. Евреям 11:6. В отличие от язычницы и моавитянки, израильский народ живет в тягчайших грехах. Мы с вами это читали. Типология. Новый Завет нигде не указан типология персонажей Руфь. Однако, первое, Руфь – прообраз язычников и общины. Жизнь этой женщины – прообраз того, что Бог любит абсолютно всех людей, даже тех, с которыми Он запретил Израилю сообщаться. Эта книга демонстрирует великую благодать Бога. Руф была моавитянкой, что исключало ее из общества израильского. Посмотрите, Второзаконие 23.3. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовек. Нельзя моавитянам становиться израильтянами. А что делает Бог? Он берет ее и ставит ее в общество израильского. Руф, точно так же, как из многих из нас, язычников, Бог принял свое святое общество, явив через это свою святую волю, точно как и нам. Давайте откроем Ефесянам, ставьте там в Руф закладку, Ефесянам 2 глава, Новый Завет, сейчас скажу страницу, кому надо, 235-я. 235. У тебя синодальная же тоже, да? Вторая глава. Посмотрите, 12 стих. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Это он пишет грекам. Точно так же и Руфь. То она была никто. Посмотрите, 13 стих теперь в этом же, да? А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. И теперь стих 19. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Видите параллель? Вот представьте себе, человек проповедует вот это место. У него в голове уже Руфь должна появиться. И он может про нее рассказывать. Давайте вспомним историю про Руфь. Все вот это, что мы прочитали, все относится к ней. Все относится к ней. И последнее, Ваос, прообраз Христа. Ваос спас Руфь Наамень. Он был в состоянии заплатить цену. Кроме того, он смотрел с добродушием на бедность и нужду окружающих. Таким образом, мы получаем первое представление о Христе, который искупает людей из их бедного состояния и во всех людях видит в первую очередь их плачевное состояние. Кроме этого, Ваос проявил качества Бога, такие как благодать, милосердие, кротость и смирение. А вы помните, почему они возвращаются назад?
Потому что Бог дал им хлеб. Они слышали, что Бог благословил.
Смотрите, вот тут они уходят, а вот тут они возвращаются назад. Дал покой, хлеб появился. В Вифлееме есть хлеб. Что мы тогда здесь делать будем? Пошли назад тогда на свою родину. Вернемся назад. Теперь смотрите, почему еще мы знаем, что эта история происходит вот здесь, кроме того, что там хлеб появился? Вы помните, как Ваос приветствовал своих слуг?
О, это очень трогательно.
Четвертый стих второй главы. И вот Ваос пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь».
Я бы хотел в таком месте.
Вы видите? А вот это уже говорит о том, что они сейчас Богу поклоняются опять. Там живут. Теперь, что мне еще интересно стало, у него рабочие верующие. Он себе на работу набрал тех, которые тоже благословляют Бога и поклоняются Богу. Тоже было как-то мне это интересно было, когда вот наблюдаешь за книгами. Вот. И еще что интересно, если мы посмотрим на Ваоза. Вот вспомните эту историю, когда в третьей главе, Руфи говорит: давай, иди. Как вы думаете, зачем она ее туда отправляет? Наамень вообще, она не очень положительный персонаж в этой книге, я бы сказал. А вы видели ее? Вы сравнили ее, например, вот посмотрите, какой контраст. Только что Руфь говорит: я буду с твоим Богом, я буду с твоим народом, я умру там, где ты умрешь. И тут же Наамень говорит: назовите меня Марой. Тут моавитянка верующая до мозга костей, а тут Наамень: да жизнь у меня вся горькая, посмотрите на меня, какая бедная и несчастная.
Да, мне кажется, она не верующая была, она слышала, что там хлеб есть.
Может быть, не знаем мы с вами это.
Не говорите, что она верит.
Смотрите, третья глава. Вот Ваос со служанками, которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь, второй стих, веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и поди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Вот смотрите, однозначно не написано, но можно уже представить себе, да? Зачем умойся, помажься, нарядись? Помажься, они маслами мазались, что сегодня бы сказали, сходи в душ и подухарись. Если бы по-современному сказали это.
Ну а почему она тогда отправляет?
Она отправляет, она хочет, чтобы через нее восстановилась... Род восстановился, его подслать. Теперь я не знаю, я могу тебе. Ну да, можно я тебе свои предположения скажу? Она, наверное, думает так. Он же там. Интересно, здесь на русском не написано. Смотрите, 7 стих. Слушай, дальше. Вовоз наелся и напился, и развеселило сердце его. Понимаешь? То есть, когда он выпьет, пьяненький будет, что у пьяненьких людей, у них контроль теряется, самообладание падает, и тут тебе она лежит вкусно пахнущая чистая женщина рядом, почти одетая. Да? Ну, что он сделает? Вот я так думаю, как Наамин думает. Конечно, он с тобой тра-ля-ля, ну а потом я тебе расскажу, что дальше делать, да? А та же ее любит, она ее как госпоже относится. Ну хорошо, сказала, я иду. И идет, как она и сказала, она как госпоже своей к Наамине относится. И она идет туда. Но потрясающая реакция Вооза. Вот Вооз, он в любом случае верующий. Мне кажется, он такой верующий, что это пример для сегодняшних верующих людей. Вот смотрите, сделаю все, как ты сказала, она ему говорит, и пошла там, и так далее, и так далее. 8 стих. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. Вот он момент. Никто не видел, никто не знает. Вот она женщина. И сказал ей Вооз, кто ты? Ты кто? Она сказала, я Руф, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. Вооз сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя, это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала. Она здесь говорит, прости, Клод, чтобы он рот восстановил, это выражение идет. И он тебе говорит, смотрите, ибо всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночую эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет, а если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра. И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга, и сказала Вооз, пусть не знают, что женщина приходила на гумно. Смотрите, что он делает. Во-первых, он с ней ничего не имеет. А мог бы запросто, она же не девственница. И никто бы не узнал. И его даже никто не обвинил, она же бы не кричала бы, там, даже если она пришла и сказала, например, он меня изнасиловал, никто бы не поверил, по закону бы никто не поверил. Он этого не делает. И смотрите, он отпускает ее тайно. Зачем он ее сейчас тайно отпускает, чтобы никто не знал? О ком он сейчас думает?
Что ты женщина добродетельная.
Чтобы не... А во всем городе говорят, что ты женщина добродетельная. Он о ней и о других людях думает. Он вообще о себе не думает. Он говорит, хорошо, я сделаю, как вы хотите. Я восстановлю вам рот, но что он еще не, он не чужд? Он не чужд закона. Он говорит, в законе есть еще один родственник, который первее меня. И если он от тебя откажется, тогда я тебя возьму. Но нам надо по закону идти. Представляете? То есть этот человек, он не просто своим слугам кричит, Господь с вами. Он и живет так, как он говорит. Есть закон, по этому закону вот так, вот так. А если бы он сейчас с ней переспал, она бы забеременела, например. То этот бы родственник, например, сказал, о, брат, все? Как это так? Ты же меня должен был сначала спросить. Ну и, короче, понеслась бы она там, это опять вся эта история. Мне потрясает просто Вооз, как он здесь вот к этому всему относится. Ну и потом он уже, 13 стих, и взял Вооз Руфь, 3, 4 глава, и она сделалась его женой, и вошел он к ней. Когда он с ней вошел? Когда она стала его женой. Здесь сравните, вот Вооза сопоставьте с Самсоном, например.
Невозможно.
Вот это, помните, мы сказали в самом начале, книга показывает вот персонажа является противоположностью книги Судей. Вот что мне это еще, знаете, о чем мне это говорит? Вот я так размышлял на эту тему. Вот мы смотрим, что сегодня протворится, например, в Германии, вообще в мире. И говорим, там эти уже неверующие, да это там непонятно какая церковь, да эти там грех творят. А Бог показывает нам вот эти четырьмя главами, несмотря на весь народ, как они живут, ты можешь оставаться верным Богу. Или нет? То есть мои отношения с Богом, они не могут влиять от того, какие вокруг меня у людей отношения с Богом. Пусть они там гомосексуалисты и лесбиянки, пусть они будут пастырями, пусть они венчают там собак, или они... Есть же церкви, где собак венчают. Пусть они делают, что они хотят. Я все равно могу оставаться верным Богу и преданным Ему. И вот эта книга, она... Вот знаете, вот как будто... Вот как будто вот камера, как будто она вот так издалека стоит, она вот так приближается, вот так выхватывает несколько человек и говорит, смотрите, ну вот же есть верующий, вот же есть верующий, вот же есть верующий. Хотя в общем вся страна погрязла в идолопоклонстве и во всяких этих злах. Вот давайте с вами параллели откроем в Откровении. Когда-то мы туда доберемся, до Откровения, 2, 3 глава. Вообще интересно, как Библия, какие параллели в ней идут. Смотрите, ангел, 3 глава. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, бодрствуй, утверждая прочее близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, в какой час найду на тебя». А теперь 4 стих. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны, и не надо им ни в чем каяться». Посмотрите, Бог говорит, что церковь мертвая. Он квалифицирует церковь в общем, мертвая церковь. Вы видите? Мертвые, люди мертвые. И он говорит, вам надо покаяться, чтобы восстановить отношения со мной. Впрочем, есть несколько человек, которые продолжают оставаться верными Богу. Какая бы ни была церковь, что бы ни делали люди и что бы ни происходило вокруг, у нас есть привилегия оставаться верными Богу. Правда? Вот это я вижу в книге Руфь. И поэтому эта книга вынесена отдельно. Эту историю могли бы записать в середине книги Судей, и никаких проблем. Но ее вот как вырвали оттуда, чтобы нам показать. Вот смотрите, на фоне всех этих персонажей книги Судей. Вот они. Остаток, с которого Бог, который хранит Бог. И заканчивается эта книга потрясающая. Смотрите, 14 стих, 4 глава. «И говорили женщины, аминь. Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника». Видите, с чем заканчивается книга? Господом. «И да будет славно имя Его в Израиле, Он будет тебя отраду и питателем старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя». Хайк, помнишь, ты говорил, что, возможно, она мужа так любила, что она с Наиминь пошла? Здесь написано, что она Наиминь любила. Возможно, что мужа она тоже любила, а поэтому она Наиминь любила. «И взяла Наиминь дитя свое, носила его в объятиях своих и была ему нянькой. Соседки нарекли ему имя и говорили, у Наиминь родился сын. И нарекли ему имя, у тебя тоже Авит написано или у тебя Обет написан?»
Это где?
Ням-ням-ням, 17-й.
Обет,
да? И вот род его, 22-й, Авит родил Исея, Исея родил Давида. Видите?
Иван, а что такое хайф? Ты прочитал сейчас? Это Откровение где-то было?
Я был в 3 главе.
А вот это тать, как тать?
Тать – это вор, старое русское слово. Я его вор прочитал сразу.
А у меня этот Боас название.
Боас. Боас он называется, да? Боас, да. Он по-немецки тоже так. Боас. Боас. Хуга Боас. Фашистам шили форму во время Второй мировой войны.
Да?
Хорошая форма. Да, хорошая, качественная форма. Нет еще. Хорошо, у вас есть какие-то по книге Руфь? Какие, может, что-то интересное, заметки какие?
Был вопрос, почему и сказал ей вот, время обеда, приди сюда, и села она возле жнецов. Почему именно так сказано, жнецов? То она со слугами должна там собирать, подбирать, со служанками, а тут сядь возле жнецов. Жнецы были какая-то особая каста?
Я не могу тебе, может быть, это и были слуги? Где это, в каком?
Это 2.14. Ну, это может действительно не тигрить.
Ну, тут кругом речь о рабах идет, да? И сказал во слуге своему представленную к жнецам. Ага. Чья это молодая женщина? Слуга представленный к жнецам отвечал. И сказал жнецам, Господь с вами. Они сказали ему, да благословит тебя Господь.
А, может он то, что посадил их с Божьими людьми?
Сверху, может, еще.
То есть он не видит разницы между моавитянкой и жнецами.
А потом мы там.
То я думаю, здесь нет сильной разницы в этом. Может быть, что жнецы это могли быть наемные рабочие, а слуги они могли быть рабами его личными. Угу. Возможно, это потому что они набирали же рабочих как наемников. Под дневную оплату платили. Может быть, в этом разница, что он говорит, это слуга мой, это слуги мои, а это жнецы. Возможно, так.
А что значит кусок твой в уксус помаки?
Ну, у вас вопросы, я не знаю.
Мы понимаем, что уксус такие.
Уксус, уксус.
Я, а вам почему именно они в уксус помаки?
Чтобы пить не хотеть, например. Когда Иисус на кресте возжаждал, ему уксус подавали. Если ты уксус возьмешь, у тебя во рту все сведет, и ты уже пить больше не захочешь.
Вопрос.
Возможно. Вопрос, вот я хотел только сказать, смотря что это за уксус там был, это надо открыть энциклопедию и почитать.
Сейчас еще итальянцы делают это масло и добавляют уксус.
Да.
И хлеб макают.
Тоже едят, да. Подают там. Солью еще.
Соль, да, и можно
перед. Да, да, да. Раз. И подают в ресторанах, они дают, когда ты ждешь еду, тебе приносят. Масло с уксусом, да.
Аппетит развивает.
Аппетит развивает.
Короче, это им перед тем, как...
Ну, а эти? Ну, а в Хорватии они дают с чесноком эту хлеб и эту пасту с чесноком. Да, тоже, чтобы аппетит был. Чтобы ты побольше съел. Хорошо, но по книге Руфи.
Вот самое интересное, да, я вот как отец, как у меня есть дети, я вот думаю, да, если моя дочка или мой сын придет, да, скажет, я вот люблю человека, да, ну, она или он тоже любит Бога, но он не армянин или не армянка, что я как буду реагировать на это?
Ну, вот как ты будешь реагировать на это? У нас зять египтянин, например. Одна радость, он по-русски разговаривает.
То есть, ты не знаешь, да, почему это так, может быть, потом Бог покажет это. Почему?
Не, им нельзя было тогда, потому что речь была в том, что Израиль поклонялся Богу, а все остальные народы, они не поклонялись Богу, и связь с любым другим народом приводила к идолопоклонству.
Ну, понятно, но все равно Давид, Иисус тоже оттуда же.
Да.
Получается, что они нечистые, да?
В кавычках. Да. Нечистые.
Ну, евреи говорят мать, да? Но оказывается, здесь она же тоже.
А оказывается, матери-то вообще не еврейки. Мы, знаешь, когда будем про родословную Иисуса в Матфея говорить, вот мы об этом будем много говорить. Почему это Бог сделал вообще все?
То есть это...
Пощечина. Знаешь такое выражение? Бог как бы народу своему пощечину дает. Он говорит, смотрите, я сделаю так, что вам... Вот представь, вот он... Ты почитай родословную Матфея.
Нет, просто я твое мнение, да, со стороны Бога. То есть нам нельзя, да, так акцент делать с детям, сказать.
Верующий с неверующим сегодня. Израильский народ представляет сегодня, если ты посмотришь, это люди, которые должны были бояться и любить Бога, ему одному служить. Сегодня в Новом Завете это верующие люди, то есть христиане, верующие во Христа. И Павел говорит, что если ты отдаешь кого-то замуж, то только за верующего.
Ну да, и вам...
Это, то есть принцип израильского народа не смешиваться с другими народами, это сегодня верующие с неверующими жениться не могут.
А ты согласен, что вера, да, одинаковая, но все равно культуры-то разные?
Культуры разные, и с этим надо будет что-то делать. Я тебе больше скажу. Я из Оренбургской области, а моя жена из Омской области, и у нас еще уже 22 года женаты. У нас иногда еще есть вещи, которые с разных регионов России, и то по-разному воспитание. Ну да, конечно, Лиля, вот наша, она с египтянином, вот, первое время ей было тяжело. И ему тоже. Ему надо было в новую. Хотя он, видишь, он очень много с русскими дел имел, поэтому он очень много с русских туристов в Египте возил. И он жил в России и знает русский язык. Он знает примерно, как русские тикают. А она-то вообще не знает, для нас-то Египет, Восток, это вообще день и ночь, да? Я же рассказывал тебе про еду и про все остальные там вещи, которые там есть. Или там, когда тебе предложили кушать, надо сначала отказаться, нельзя сразу соглашаться. У нас в Германии отказался, значит, есть будешь в пиццерии. А вы у них там... Да, да.
А, кстати, они сидят, все ждут, например, у нас, да, если там самый старший...
Он должен первый.
Когда он начинает кушать, да, или...
Тогда...
Допустим... Тогда все начинают.
Ну, правильно.
Все ждут.
Правильно, так и должно быть.
Я всегда два раза предлагаю. Сначала предлагаю, потом второй раз говорю, я третий раз предлагать не буду.
Ты уже по-восточному. А я по-немецки. Будешь есть? Нет, садись на диван. У нас один раз предлагают. У нас нет столько еды, чтобы три раза предлагать.
С надеждой.
Хорошо. Смотрите, Сергей предложил, что вообще, фактически, нам надо было прочитать только две книги теперь до следующего занятия. Вот Сергей предложил, говорит, давайте, времени-то много, у нас 8 там недель или сколько будет. Может быть, мы все 4 их прочитаем? Да, или, по крайней мере, хотя бы 3, сколько успеем. И потом мы, после каникул, мы попробуем нагнать, мы же на один занятие отстаем. И мы тогда просто не будем делать еще раз 3 недели, чтобы другие книги прочитать, а мы, может быть, сделаем занятие, через 2 недели повторим и восстановим наш этот ритм, в котором мы должны были идти.
Ну, давай 3, да, хотя бы 4.
Ну да, давайте 3 хотя бы до следующего раза, но пройдем только 2, а потом вы еще одну прочитаете, и потом мы следующие 2 пройдем. Хорошо? Если вы успеете, вы можете до Откровения дочитать во время отпуска, у меня нет с этим проблем.